Глава 30. Безграничные истина и любовь. Мы вместе исследовали смысл и цель жизни. Надеюсь, в процессе этого мы затронули накопившиеся у вас вопросы и чаяния постичь тайны Вселенной и человеческого сердца. Что такое счастливая жизнь? Что подразумевают слова «хорошо жить»? Мы увидели, что жизнь для самих себя приносит одни лишь беды. Жить успешно — это значит жить для других. Но при этом вы должны найти истину и поступать в соответствии с ней, иначе вы можете погубить и себя, и тех, кому вы служите. Счастливой может быть только та жизнь, которая служит истине. Мы поговорили вместе о правде и изобличили величайшую ложь, которая утверждает, что истины не существует, а наша Вселенная бесцельна и хаотична. В действительности природа повсеместно указывает на свое предназначение, настолько явственно, что нравственный порядок всего лишь дополняет естественный физический порядок. Истину можно познать, наблюдая за тем, как действуют законы мироздания, испытав их и начав жить соответствующим образом. Наше восприятие красоты, наши эмоции и наш разум убедительно говорят о существовании Бога и его заботе о нас. Все, что мы обнаружили, указывает на христианское мировоззрение как на единственно соответствующее мироустройство и восполняющее потребности человеческого сердца. Надеюсь, я наглядно показал, что все остальное в конечном итоге оказывается несостоятельным в той или иной ключевой сфере. Очевидно, что постмодернистское поколение оказалось в оковах философской системы, лишающей жизнь привлекательности и смысла. У разумного искателя есть веские причины отвергнуть всякую ложь постмодернистского мира и обрести источники обновления, предлагаемые христианством. Я потратил на серьезное изучение этих вопросов более 25 лет. Доведись мне отстаивать свою позицию в суде, думаю, мои доводы были бы неопровержимы. В конце концов, разве я не продемонстрировал, что на моей стороне логика, глубочайшие проявления человеческой интуиции и даже эмпирические доказательства? Но нам предстоит столкнуться с последней, ошеломляющей парадоксальной истиной. Счастливую жизнь нельзя обрести посредством одного лишь поиска. Нужно быть найденным Богом. В конечном итоге все искатели обнаруживают, что пока они думали, что ищут Бога, Бог искал их. Он тоскует по нас и стремится достичь нас. Вот почему одного лишь разума оказывается недостаточно. Грех, пребывающий в нашей природе, разлагает волю, как и все остальные способности, включая рассудок, и блокирует нас. Волю преображает только Бог. Мы впервые столкнулись с этой проблемой в главе, посвященной великим парадоксам, и исследовали ее подробнее на примере жизни и смерти Мэдлин Мюррей О'Хара. Значит, все наши поиски были напрасными? Неужели эта книга опиралась на ложную предпосылку и в конце концов выяснила, что мы упражнялись в бесполезном? Вовсе нет. Поиск готовит человеческое сердце к принятию истинного объекта его желаний, Бога, любви которого оно жаждет. Поиск также вскрывает наш внутренний бунт и показывает, что нам необходимо уступить всеобъемлющим Божьим объятиям. Мы должны отдать себя Богу с помощью того дара, который Он нам дал. Веры. Именно это становится для некоторых людей серьезным камнем преткновения. Несколько лет назад я встретил одного проницательного юриста, жизнь которого была на редкость целостной. У него были красавица-жена, прекрасная семья, хороший дом, стабильная юридическая практика и превосходная репутация. Он сам являлся привлекательным человеком, глубоко начитанным и эрудированным, хорошим собеседником и очень яркой личностью. Во время наших встреч мы обсуждали богословие, философию и историю. Мы могли беседовать о естественном порядке, об Аристотеле, о выдвинутых Ансельмом Кентерберийским доказательствах существования Бога и о средневековом синтезе Фомы Аквинского. Мой друг также читал труды великих ученых Реформации, включая Кальвина, и хорошо разбирался в богословии. Во время одной из выездных конференций мы сидели с ним на террасе в гостинице, и мой друг невзначай сказал, как он рад, что жена привезла его на это мероприятие. Он объяснил, что в их семье только она была верующей, а он — нет. Я едва не свалился со стула. Как человек мог столько знать о христианской вере и обо всех апологетических доводах, подтверждающих ее истинность, и при этом называть себя неверующим? Поначалу я решил, что он шутит. Но он не шутил. В юности этот человек откликнулся на призыв к покаянию во время одного из евангелизационных собраний, но позже разочаровался в церкви. В поиске ответов, которые в церкви ему дать никто не мог, он начал всестороннее исследование. Было ли богословие заслуживающим доверия проводником к Богу? Мог ли он действительно найти свидетельства и доводы, доказывающие существование Бога? Я спросил у него, к чему привело это исследование. «О, у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что Бог есть», — ответил он. «Но я никак не могу сделать этот последний шаг. У меня нет личной веры». Я понимал, о чем он говорит, лучше, чем он предполагал. Почти 25 годами ранее я тоже увлекся трудами серьезных богословов и апологетов. Я начал изучать таких авторов, как Фрэнсис Шефер и Роберт Спраул, а позже перешел к тяжеловесам наподобие Абрахама Кёйпера, Кальвина и Августина. В моей голове начало формироваться четкое мировоззрение. Это было удивительно. Чем больше я занимался исследованиями, тем больше утверждалась моя вера. Затем в 1996 году я подписал контракт на создание фундаментальной книги, посвященной вопросам мировоззрения. Она получила название «Как нам теперь жить?». Эта книга, написанная в соавторстве с Нэнси Перси, является исчерпывающим исследованием доводов в защиту библейского мировоззрения. Я достиг точки, когда уже не имел ни малейших сомнений в истинности этого мировоззрения и неоспоримости свидетельств. Для меня это стало непреложным фактом. Но вот однажды утром во время молитвы я начал размышлять. «Я знаю, что это правда», — сказал я себе. Я убедительно доказал, что никакое другое мировоззрение, кроме христианства, не имеет смысла. Я был уверен, что смогу привести рациональные доводы, и все же не мог сделать последний шаг. Как узнать наверняка, что однажды я окажусь в Божьем присутствии? Эта дилемма привела к тому, что лучше всего выразить словами «духовный дискомфорт». Я несколько месяцев задавался вопросами, хотя и не подвергал свою веру сомнениям. Она уже слишком глубоко укоренилась. Я лишь размышлял о том, почему не могу поставить последнюю точку с помощью рациональных рассуждений. Почему нельзя проделать весь путь до конца, опираясь на один лишь разум? Сегодня я понимаю, что моя настоящая проблема крылась в том, что всегда была огромным камнем преткновения моей жизни и воистину великим грехом — в гордости. Я настолько кичился способностями своего ума, что просто не мог представить существование чего-либо, что я не смог бы постичь. Я увидел, что это же является преткновением и для моего друга-юриста. И вот однажды ответ озарил меня, подобно удару молнии. Я вспомнил утверждение Паскаля о том, что Бог дал нам достаточно света, чтобы мы могли познать истину, и достаточно тьмы или неясности, чтобы при желании отвергнуть ее. Вот оно. Разумеется, Бог не может открыться каким-либо рационально неопровержимым образом. Если бы, как некогда отмечал один известный теолог, Бог был для нас столь же понятен, как дерево под окном, то нам не требовалась бы вера. Если бы мы видели истинный характер Бога, Его славу и все остальное, что с Ним связано, точно так же, как мы видим окружающий мир, то наша свободная воля потеряла бы всякий смысл. Не верить в Бога было бы просто невозможно, как и отвергнуть Его. Это лишило бы нас возможности принять решение верить, а с верой — и возможности любить, потому что любить нельзя по принуждению. Мы не можем любить Бога, если лишены возможности отвергнуть Его. Напомню, что Бог дал нам достаточно света, чтобы видеть, но недостаточно, чтобы упразднить необходимость видеть глазами веры. Должна быть убрана с дороги наша гордость. Мы должны признать, что вера — это не вера, если ее не сопровождают сомнения или, по крайней мере, затруднения, как сказал бы благочестивый католик. Сомнения — вот что придает смысл вере. Практичным интеллектуалам с аналитическим складом ума понять это очень сложно. Именно в этом и заключалась проблема моего друга-юриста. Он думал, что сможет поверить только тогда, когда расставит все точки над «и». Но преуспея он в этом, ему не потребовалось бы ни во что поверить, и он не смог бы обрести веру. Это был замкнутый круг. Позже мой друг решил этот вопрос, и сегодня он непоколебим в своей вере. Вспомните, что произошло с Филиппом Джонсоном в больнице. Он с такой тщательностью проанализировал своим незаурядным умом христианское Евангелие. Оно имело для него совершенный смысл. Он мог разложить Евангелие по полочкам, но принял Божий дар веры во всей полноте только тогда, когда услышал слова песни «Христос, скала для моих ног», лежа на больничной койке. До этого момента христианский опыт Джонсона был в значительной мере интеллектуальным занятием, но для глубокого личного посвящения он нуждался в другом. Он должен был принять дар Иисуса, чья искупительная смерть на кресте примирила нас с Богом. Это разительно отличается от рациональных умозаключений. Гордому человеку не просто прийти к Богу. Мы хотим, чтобы Бог действовал на наших условиях, согласно нашему пониманию, но это просто невозможно. Он хочет, как говорит нам в Библии, чтобы мы приходили к Нему на Его условиях. Он желает увидеть нашу детскую веру. Добрый пастырь отправляется на поиски тех, кто наконец-то понял, что без Него они потеряны. Я пережил в точности то же самое. Покидая Белый дом весной 1973-го, я считал себя умнее всех остальных, кто оказался втянут в Уотергейт. Еще бы. Я не посещал собраний, которые впоследствии стали основой для всех уголовных дел. Я отказывался участвовать в обсуждениях, которые могли привести к созданию помех правосудию. Поначалу работники прокуратуры говорили, что я не являюсь объектом расследования. На первых порах я, по сути, был кристально чист перед законом. Тем не менее, в моей жизни происходило что-то крайне скверное. Я не ощущал радости или чувства удовлетворения. Конечно, меня беспокоили все эти негативные заголовки в газетах и нападки на президента Никсона, которого я считал своим другом, но мой дискомфорт коренился не в Уотергейте. В свой 41-й год я был в расцвете сил. Имея за плечами 3,5 года, проведенных в Белом доме, я собирался вернуться в юридическую фирму, которая сделала бы меня богачом. И все же я чувствовал себя несчастным. «Какой смысл во всем этом?» — спрашивал я сам себя. «Неужели это все, что может быть в жизни? Неужели это предел? А что же тогда дальше?» Я думал, что моя депрессия отчасти объясняется невероятным напряжением, в котором я так долго находился из-за работы, но никакой отдых не помогал от нее избавиться. Сейчас я понимаю, что в тот момент был на грани отчаяния. Летом того года Уотергейтский скандал обострился. Я по-прежнему не был объектом уголовного преследования, но меня постоянно вызывали на разные слушания и судебные заседания. Я ежедневно подвергался испепеляющим нападкам со стороны прессы. Просыпаться утром и видеть, как заголовки «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» пестрят твоим именем — это особая форма пыток, хотя больше половины их обвинений были совершенно надуманными. Мы с Петти отправились в отпуск на побережье в штат Мэн, решив по пути остановиться на пару дней у моих родителей в пригороде Бостона. Пока мы были у них, я позвонил Тому Филлипсу, президенту Рейтон, самой крупной корпорации Новой Англии, и спросил, могу ли я заехать к нему. Я уже встречался с ним 4 месяцами ранее, чтобы обсудить возможность вернуться на должность юрисконсульта в Рейтон. В тот день меня очень впечатлили перемены, произошедшие с Томом за время моего пребывания в Белом доме. Он явно был в мире с самим собой. Я спросил, что с ним случилось, и до сих пор помню его ответ слово в слово. «Чак, я принял Иисуса Христа и посвятил ему свою жизнь». Занервничав, я сменил тему разговора. Никогда прежде я не слышал, чтобы кто-то говорил подобное. В моем понимании Иисус был всего лишь исторической фигурой древности. Тем не менее, в последующие месяцы слова Тома не выходили у меня из головы. Итак, пока мы гостили у моих родителей в Бостоне, я встретился с Томом у него дома. Я хотел, чтобы он объяснил, что произошло в его жизни. А вдруг, ну мало ли, это и мне поможет, думал я. Мы провели жаркий, душный августовский вечер, сидя на его веранде. Том рассказал свою историю. Несколькими годами ранее он оказался на евангелизационном собрании Билли Грэма в Нью-Йорке, и услышанное послание необычайно сильно коснулось его. Том был настолько впечатлен, что в ответ на заключительный призыв Грэма принять Христа своим личным Господом и Спасителем, вышел вперед вместе с сотнями других и подчинил свою жизнь Христу. Затем он рассказал о тех радикальных переменах, которые произошли в его жизни. В завершении своей истории Том взял со стоявшего рядом столика какую-то книгу в мягком переплете и спросил, не буду ли я против, если он прочитает мне одну главу. Это была книга «Просто христианство», классический труд Клайва Льюиса, а глава, которую прочитал мне Филлипс, называлась «Величайший грех». Речь шла о гордости. То, что я услышал от Тома, стало для меня сокрушительным ударом. Я увидел в потрясающих словах Льюиса отражение себя и моей жизни. Он говорил о великом грехе, который мы легко замечаем в других, но редко признаем в самих себе, о высокомерии и заносчивости, которые возникают, когда мы строим жизнь вокруг собственного «я». Пока Филлипс читал, я чувствовал, как спина под рубашкой и лоб покрываются испариной. И причина была вовсе не в вечерней духоте. В моем разуме мелькали картины из прошлого, как в кинофильме, когда за мгновение до гибели перед глазами персонажа проносится вся его жизнь. Сейчас я понимаю, что в определенном смысле действительно стоял на пороге смерти. Я думал о своем невыносимом высокомерии. О, конечно же, я совершал добрые дела для людей и заботился о жертвах несправедливости. Я оказывал бесплатную юридическую помощь, когда был практикующим адвокатом, и жертвовал благотворительным организациям. Я считал себя вполне приличным парнем, но на самом деле за моей довольной самоправедностью скрывался тотальный эгоцентризм. В те годы, когда я ценой своего первого брака быстро поднимался как юрист и политик, я оправдывал собственные поступки. Я говорил себе, что делаю все это ради моей семьи и страны, ради национальной безопасности. Я был уверен, что тружусь всецело на благо других, но в тот вечер в доме у Тома осознал, что занимался всем этим ради самого себя. Некоторые из слов Льюиса, прочитанных Томом, задели меня особенно сильно, вдребезги разбив защитный механизм, сооруженный мной за долгие годы. Имидж крутого парня. Я вдруг осознал правду. Как писал Клайв Льюис, гордый человек, поглощенный самим собой и умеющий всему находить оправдание, никак не может увидеть что-то неизмеримо превосходящее его самого. Он не способен увидеть Бога. В тот вечер мне стало настолько не по себе, что я уже не мог дождаться, когда покину дом Тома. Он предложил помолиться обо мне, и я согласился. Таких молитв я никогда не слышал ни в церкви, ни где-либо еще. Она была сердечной, трогательной и исполненной заботы. Но особенно меня поразил тот факт, что Том Филлипс, один из самых занятых и успешных бизнесменов Америки, по-настоящему и искренне переживает обо мне, Чаке Колсоне, и не как о важной персоне из Вашингтона, а просто как о человеке. В тот вечер, попрощавшись с Томом Филлипсом, я направился к машине, как вдруг почувствовал огромное желание вернуться, чтобы помолиться еще раз. Оглянувшись, я посмотрел на дом, но в гостиной света не было, и я понял, что уже слишком поздно. Я сел в машину, завел двигатель и выехал на дорогу, но смог проехать не более сотни метров. Из-за душивших меня слез я был просто не в состоянии вести машину. Бывший капитан морской пехоты, крутой вышибала из Белого дома, когда-то считавший себя ничуть не хуже или даже лучше всех остальных, чувствовал себя несчастнейшим из людей. Я впервые в жизни заглянул в свое сердце, и то, что я там увидел, вызывало у меня отвращение. Оно было порочным. Вспоминая тех, кому причинил зло и с кем поступил несправедливо, я осознавал, насколько был холодным, жестким и эгоцентричным. Впервые в жизни я был глубоко убежден в своей греховности. Я чувствовал себя отвратительным, пристыженным, ужасно одиноким и потерянным. Через мой разум по-прежнему текли слова Тома об обращении к Богу и простом шаге подчинения. В тот момент я непроизвольно воскликнул: «Боже, я не знаю правильных слов. Я ничего собой не представляю, но, пожалуйста, прими меня. Прими меня таким, какой я есть». Так, наедине со своими мыслями, я провел полчаса или, может, час. По щекам беспрепятственно текли слезы, чего в моей жизни никогда не было. Меня охватило чувство полного подчинения и полной свободы. Я знал в тот момент, что Бог реален, что Он — личность, и Он услышал мои молитвы. Я ожидал, что на следующее утро проснусь смущенным. Я был не из тех, кто легок на слезы или, по крайней мере, никому их не показывал. Я был жестким, упрямым, матерым, независимым гордецом. Но только не в то утро. Впервые в жизни я чувствовал себя свободным. В моих обстоятельствах ничего не изменилось. Тем августовским утром я, как и раньше, увидел свое имя в газетных заголовках, но уже все было по-другому и больше никогда не вернулось к прежнему. В течение следующей недели я с головой погрузился в книгу «Просто христианство». Все, что я читал, подтверждало мой опыт, и все, что я пережил, подтверждало слова Паскаля. У сердца есть доводы, которые неведомы разуму. Я был твердо уверен, что приобрел новые взаимоотношения с Богом. На той неделе я помолился, попросив Иисуса Христа стать господином моей жизни. Так началось мое грандиозное странствие всей жизни, самое восхитительное из всех, которые доступны человеку. Я пережил на себе всю полноту одного из великих парадоксов. Мы обретаем себя, только потеряв себя в Боге. А как насчет вас? Убедительными ли были рациональные доводы и свидетельства, представленные в этой книге? Что вам препятствует посвятить себя Богу в Иисусе Христе? Вернемся в самое начало книги. Вспомним рядового Райана, идущего нетвердой походкой к надгробию человека, спасшего ему жизнь. Эта сцена самая удивительная из всех, которые я когда-либо видел в кино. Вот стоит Райан, и у него дрожат губы, а по щекам текут слезы. Он смотрит на надгробие, задаваясь вопросом, был ли он достоин жертвы, принесенной капитаном Миллером и другими, которые погибли ради того, чтобы он мог жить. Когда 70-летний Райан, стоя у могилы, обращается к своей жене, его мучают те же вопросы, что не дают покоя каждому из нас. Достойный ли я человек? Насколько правильно я жил? Прожил ли я достойную жизнь? Надгробие представляет собой простой белый крест, поэтому мы видим на экране человека, который, стоя на коленях, сотрясается от слез перед крестом. Райан — это образ каждого из нас, потому что все мы воистину стоим перед крестом. В какой-то момент своей жизни каждому человеку, мужчине и женщине, придется взглянуть на этот крест и то, что он собой олицетворяет, и задать себе вопрос: достойный ли я человек? Вспомните наше исследование о сущности Евангелия. Оно умопомрачительно простое. Может даже показаться, что оно слишком хорошее, чтобы быть правдой. Бог настолько возлюбил нас, что, сотворив каждого, даровал ему свободную волю. Мы согрешили и понимаем это, когда заглядываем в свое сердце. За наш грех должна быть уплачена цена. Но Бог по своей любви к нам послал своего Сына Иисуса умереть на кресте, чтобы заплатить за наш грех, и мы смогли обрести прощение. Жертва Христа дает нам возможность примириться с Богом, поскольку она помещает нас внутрь Божьей жизни. Понятно, почему Джон Ньютон назвал это удивительной благодатью. Возможно, в своем сердце вы еще чувствуете остатки бунта. Вы отказываетесь подчиниться свету, проявившему убедительную правду о том, что Бог существует и любит вас. По сути, многие из вас смотрят на зло в этом мире и приходят к выводу, что Бога нет, а если Он и есть, то это просто какой-то монстр. Крест дает ответ также и на это последнее возражение. Существование зла могло бы разбить все наши аргументы вдребезги, если бы не Иисус Христос, распятый на кресте. Он раскрывает объятия своих пригвожденных рук в ответ на наши возражения против Божьей любви. Сколь бы суровыми ни были те обвинения, которые мы носим в себе, Он предлагает бросить их в лицо Его Небесному Отцу. Подобная ненависть к Богу и есть та самая сила, которая вбила гвозди в руки Христа. Он предал себя нашей ненависти по отношению к Богу, чтобы продемонстрировать Божью невиновность. Глядя на распятого Христа, мы понимаем, кто на самом деле виновен в том зле, которое царит в этом мире. Виноваты мы, а не Бог, который согласен увидеть своего единственного Сына, казненным словно преступник, чтобы показать нам сущность наших собственных сердец и Его любовь. Чего же хочет Бог от каждого из нас? Чтобы мы посмотрели на крест и задали тот самый вопрос, который задал Райан. Был ли я достойным человеком? Ответ, конечно же, заключается в том, что ни один человек никак не может быть достоин подобной жертвы. Нет, мы никогда не совершим достаточно добрых дел, чтобы уравновесить чашу весов правосудия в Божьих глазах. Все, чего хочет от нас Бог, это простая вера, чтобы мы пришли к этому кресту и покорились. Скажите «нет» лжи, примите истину. Примите восхитительное Божье приглашение обратиться к Нему с верой маленького ребенка. Завершите свои поиски, оказавшись найденными. Приехать на могилу капитана Миллера Райана побудила безграничная благодарность этому человеку. Но как нам выразить благодарность за гораздо более выдающуюся жертву Христа, ставшую самым важным событием в истории человечества? Мы делаем это, покоряясь и обращаясь ко Христу. Мы исповедуем свою вину и просим быть принятыми Божьей любовью. Наш поиск завершается у креста. Истина, которую мы так усиленно стремились познать, воплощена во Христе. «Я есть истина», — говорит нам Иисус. Слово «истина» подразумевает изначальную реальность. Иисус назван в Библии греческим словом «логос», которое обозначает замысел или план сотворения. Далее Писание говорит нам о том, что все было сотворено им и для Него, и все сущее обрело в Нем единство и строй. Я могу быть более уверенным в реальности Христа, чем в своей собственной, потому что моя реальность зависит от Него. Изначальный смысл, замысел и реальность могут быть найдены в парадоксе креста, на котором человеческое зло, как и уродливый символ смерти, превратилось в жизнь и вечную надежду. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, момент, пережитый мною возле дома Тома Филлипса 32 года назад, настолько отчетлив и ясен, силен и ярок, словно это случилось вчера. Мое упование на Христа является центральной реальностью моей жизни. Не зная я наверняка, что Иисус умер за мой грех, сегодня меня уже не было бы в живых. Я бы задохнулся от зловония собственного греха. Иисус — это жизнь. Кратковременный кризис веры, постигший меня после того, как я углубился в усердное изучение христианства, улетучился как пар, когда я встретился лицом к лицу со своей гордыней и пережил первый момент своей по-детски простой покорности. Жизнь в благодарности Богу открывает целый новый мир, в котором она с каждым днем продолжает обретать все более глубокий и богатый смысл. Для описания этой новой жизни Иисус использовал слова «родиться свыше», которые я вынес в заголовок моей духовной автобиографии. Эта фраза не просто избитое клише, как полагают некоторые. Она отражает реальность новой жизни, находящейся по ту сторону креста. Я нашел эту новую жизнь во взаимоотношениях со своей семьей. Они всегда были дороги мне, даже в те годы, когда я был слишком поглощен работой. Но вдруг они стали самым важным, что у меня есть в этом мире после взаимоотношений с Богом. Мой брак укрепился, и я увидел его как завет, заключенный перед Богом, а не как какой-то контракт, который я могу подписать, а затем разорвать, если сочту необходимым. Также я начал по-другому воспринимать других людей, в большей мере отождествляя себя с теми, кто испытывает нужду. В тюрьме мне пришлось признать, что я ничем не отличаюсь от остальных заключенных. Со временем изменилась вся моя жизнь. Я приобрел новых друзей, с которыми познакомился на своей первой группе по изучению Библии, а затем, через пережитое в тюрьме, Бог дал мне удивительное служение. Он также обновил мой разум. Я был хорошим студентом и закончил юридическую школу почти самыми лучшими оценками в своей группе. Но это была лишь подготовка, лишь тень того, что происходит, когда ты открываешь разум для Божьих дел. С самого момента своего обращения я испытывал неутолимый голод к изучению истории, богословия и многого другого, что попадалось в руки. Каждый день я восхищаюсь каким-то новым, свежим открытием о Божьем мире. Изучая Библию и устройство нашего мира, я обнаружил один очень важный для меня факт. Не существует никакого дисбаланса между верой с одной стороны и разумом или тем, что мы можем познать о естественном порядке, с другой. В них нет никакого взаимного противоречия. То, что Бог открывает о себе в Библии, расширяет возможности как разума, так и воображения. Благодаря откровению наши человеческие способности могут постигать истины, которые они не смогли бы охватить без дополнительной информации, которую способен предоставить один лишь Бог. Это помогло мне ответить на один вопрос, беспокоивший меня долгое время. Является ли что-либо истинным, потому что, так говорит Библия, христиане принимают верой, что Библия — это вдохновенное, авторитетное Божье Слово? Или же Библия называет что-то истинным, потому что это действительно истина? Я пришел к выводу, что оба утверждения верны. У Писания истины один и тот же источник — Христос. Как гласит известная мудрость, всякая истина от Бога. А затем я занялся изучением историчности Писания и множества археологических находок, безоговорочно подтверждающих достоверность Библии. Сегодня мое самое жгучее желание — лучше понимать Божье Слово. В начале этой книги я говорил, что, как и все люди, всю свою жизнь был искателем и продолжаю поиск по сей день. Потрясающая особенность христианской жизни заключается в том, что мы никогда не исчерпаем богатств Библии. Каждый раз читая ее, мы можем найти что-то новое, открывающее нам глубины Божьего мироустройства, его характера и его намерений для нас. Все верующие ищут постоянно углубляющихся взаимоотношений и любви с Иисусом, нашим Господом. Вот что на самом деле находится по ту сторону креста, этого рубежа, за который нас переводит Божья благодать. Едва приняв Божий дар спасения, вы обнаруживаете, что Бог начинает все больше преображать вас в подобие Христа. Кто такой Бог? В понимании христиан Он — безграничная любовь. В этом заключается сама Его сущность и характер. Многие религии мира ошибаются, полагая, что Бог — просто сводится к его всеобъемлющему присутствию в единственном лице. Однако христианское богословие учит нас о Троице, едином Боге, существующем в трех ипостасях — Отце, Сыне и Святом Духе. Эта тайна трудная для понимания, и все же она помогает нам постичь Божий характер именно как любовь. Внутри божественной сущности — присутствует взаимоотношение любви между тремя личностями — Отцом, Сыном и Святым Духом. Когда мы покоряемся Богу, Он окутывает нас божественными взаимоотношениями любви. Мы становимся участниками общения Отца, Сына и Святого Духа. Несмотря на всю свою слабость и непостоянство, мы теперь частица безграничной Божьей любви, превосходящей по величию даже саму Вселенную. А вот почему основы христианского вероучения утверждают, что цель жизни состоит в том, чтобы любить Бога и вечно наслаждаться отношениями с Ним. Что препятствует вам открыть себя для Божьей любви с помощью простейшей из молитв? «Иисус, прости и спаси меня». Величайшая из когда-либо рассказанных историй дала нам самую прекрасную из всех новостей, что через смерть и воскресение Иисуса мы можем обрести то, ради чего и были сотворены — взаимоотношения с Богом. Труд Христа делает возможным то, чего ожидают наш разум, воображение и совесть, то, чего жаждут наши сердца. Счастливой становится жизнь, находящая удовлетворение во Христе, ныне и вовеки. Это все, чего мы больше всего желаем. Цель, смысл, взаимоотношения, истина и любовь. Если мой жизненный опыт может служить каким-либо руководством, то жизнь во Христе также подразумевает великое приключение. Она приводит нас в самые невообразимые места, в мир, который остался прежним, но в то же время преобразился до неузнаваемости. Позвольте сказать еще пару слов о том, как человек, который уже отчаялся когда-либо вновь обрести значимую жизнь, наконец-то совершил действительно что-то важное.